Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 10 сентября, понедельник, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте, вот главные темы нашей программы. Адвокат Пусси Райот Марк Фейгин вызван на допрос Следственный комитет по делу 6 мая. Конгресс Соединенных Штатов возобновляет работу после летних каникул. Сегодня день предотвращения самоубийств. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. Итак, сотрудники Следственного комитета России намерены допросить сегодня сразу двух адвокатов в рамках дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. В качестве свидетелей событий 6 мая сюда вызваны член Общественной палаты России адвокат Елена Лукьянова и адвокат-участниц пан-группы «Пусси Райот» Марк Фейгин. Лукьянова была одним из заявителей проведения майского марша миллионов, а Фейгин выступал с трибуны в то время, когда ОМОН начал вытеснять митингующих с площади. Свой вызов Следственный комитет он расценивает как давление на защиту Пусси Райот перед рассмотрением кассационной жалобы в Московском городском суде. Об этом Фейгин рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марине Тарачешниковой.
6 мая я был на Болотной площади. Естественно, камнями не кидался, ни в драках, ни в чем бытоводом не участвовал. Но я выступал с трибуны. Когда произошли известные события, и я увидел с трибуны, что люди развернулись и пошли, не будучи организатором, не будучи заявителем, тем не менее я видел, что начинается давка очень тяжелая, и было сообщено членам оргкомитета, что некоторые из лидеров протеста, там тот же Удальцов, Навальный, призывают сесть и прекратить движение, поскольку их не пропускают через сквер. Значит, нужно было, чтобы кто-то поднялся на трибуну и сказал, что да, лучше сесть. И, собственно, это выложен видеоролик. Я действительно поднялся и сказал, что лидеры протеста призывают сесть, и каждый волен, так сказать, поступить, как он хочет, но кто-то может присоединиться к этому призыву. Я думаю, что меня вызывают именно по этому поводу. Я другого повода не вижу. Увидят ли они в этом призыв по 220-й, ну, значит, будет предмет разговора. Но я надеюсь, что им хватит ума не доводить все до абсурда, при всей своей любви к абсурду, значит, допросить меня и отпустить. Но, опять же, я повторяю, я адвокат, я знаю, чем такие вещи кончаются, поэтому если в конце концов так случится, что мне придут статус подозреваемый или даже предъявят обвинение, пусть не сейчас, а когда-то потом, то я не вижу в этом большой проблемы, потому что, ну, моя идея в том, что все должно дойти до абсурда. Все должно дойти вот до того, чтобы сначала там посадили Пусси Райот, потом посадили их адвокатов, потом начали сажать людей из группы поддержки, их родителей, детей четырехлетних с наручниками, чтобы водили. Вот все должно дойти до этого, чтобы окончательно уже вот довести до предела, и чтобы всем все стало понятно, и больше уже не осталось никаких сомнений.
Говорил адвокат Марк Фейгин, он и еще один адвокат Елена Лукьянова вызваны сегодня на допрос Следственный комитет России по делу о беспорядках 6 мая. Продолжается программа «Свобода в полдень», сейчас о международных событиях. Сегодня Конгресс Соединенных Штатов возобновляет свою работу после летних каникул, однако рассчитывать на принятие важных законодательных решений до ноябрьских президентских выборов вряд ли приходится, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
6 ноября станет днем не только выборов президента США. Это будет и день очередных выборов в Конгресс. Предстоит обновить полный состав Палаты представителей и треть состава Сената. Возобновив сегодня работу после пятинедельного отпуска, законодатели проведут на Капитолийском холме до дня выборов в общей сложности не более 2 недель, посвятив остальное время предвыборной кампании. По мере приближения выборов короткие сессии законодателей скорее правило, чем исключение. Единственное, на чем они могут сосредоточиться в большей степени, это обязательный законопроект о расходах на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Если к этому сроку законопроект не будет принят, тогда может повториться прецедент временного закрытия части государственных учреждений. Причем основной документ по расходам 2013 года придется принимать уже новому составу Конгресса. Пока же обе палаты спешно приступают к рассмотрению промежуточного документа сроком действия на полгода. Никто не хочет перерыва в работе госучреждений перед выборами, к тому же средства нужны на помощь пострадавшим от урагана Айзек. Однако указанный законопроект выглядит скорее рутинным минимумом на фоне скопившихся в Конгрессе других важных, но нерешенных дел. Например, сейчас крайне необходимо принять закон, сочетающий пересмотр программ выплаты сельскохозяйственных субсидий фермерам и финансирование программы предоставления продовольственных талонов более чем 46 миллионам американцев, признанных нуждающимися. Этот закон является головной болью для лидеров Палаты представителей, поскольку многие консерваторы из числа республиканцев выступают за серьезное сокращение расходов на фудстемпы, чего не могут допустить демократы, которые рассматривают малоимущих как свой традиционный электорат. Республиканцы в Палате представителей на этой неделе рассчитывают устроить голосование по законопроекту, который отменил бы государственную кредитование производителей оборудования, преобразовывающего энергию солнца и ветра. В прошлом году республиканцев привело в ярость банкротство одной из таких компаний – Solyndra, поддержка которой администрацией Обамы обошлась налогоплательщикам в $500 миллиона. Однако в Сенате этот вопрос, скорее всего, даже не будет поставлен на голосование. Наибольшую тревогу вызывает перспектива падения в новую рецессию в случае, если 1 января вступит в силу программа резкого сокращения государственных расходов по всем статьям и одновременно истечет срок действия налоговых льгот, введенных при президенте Буше-младшем, говорит экономический обозреватель Джин Саади. В распоряжении законодателей после выборов будет всего около 4 недель для того, чтобы окончательно решить вопрос о том, повышать ли налоги, начинать ли сокращение бюджетных расходов. С одновременным проведением таких масштабных акций страна еще никогда не сталкивалась. Ожидаемое с Нового года автоматическое сокращение бюджетных расходов – результат неспособности межпартийного парламентского суперкомитета выработать в прошлом году оптимальную программу сокращения бюджетного дефицита, после того, как законодатели от обеих партий достигли компромиссной договоренности о поднятии потолка государственного долга. Объем предстоящего сокращения расходов оценивается в $110 миллиардов. Финансирование будет урезаться буквально по всем статьям бюджета, включая такие сферы, как оборона и образование. Что касается налоговых льгот, законодатели от обеих партий не могут договориться, кому именно они должны быть продлены. Республиканцы настаивают на продлении этих льгот для всех. По мнению аналитика Джин Саади, неопределенность намерений Конгресса усугубляет ощущение того, что падение с финансового утеса 1 января окажется очень болезненным для экономики Соединенных Штатов. В оставшиеся до Нового года месяцы обстановка будет все сложнее. Частные компании замедляют наем новых сотрудников. Государственные учреждения замораживают заключение контрактов. Экономика пробуксовывает, и ситуация будет тем хуже, чем дольше Конгресс будет откладывать выход из нее. Однако большинство наблюдателей считает, что до 6 ноября, дня выборов президента и выборов в Конгресс, законодатели будут выжидать. Каждая из ведущих партий рассчитывает, что выборы обеспечат ей лучшие позиции для переговоров. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В мэрии Москвы заявили, что готовы обсудить с оппозицией варианты маршрутов поведения с 15 сентября акции «Марш миллионов» в пределах Садового кольца. Адвокат панк-группы «Пусть Райт» Марк Фейгин сегодня, как ожидается, будет допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В центре Москвы около 100 человек проводят акцию в поддержку инициативы лишить депутата Госдумы Геннадия Гудкова депутатской неприкосновенности. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений, произошедших после того, как к смертной казни заочно был приговорен бывший вице-президент Тарик Аль-Хашими, стали не менее 100 человек. В Пакистане в результате наводнений погибли 69 человек, сотни людей остались без крова, повреждены более 7 тысяч домов и строений. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни подверг критике политику в отношении Ирана, проводимую президентом Бараком Обамой. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Свобода в клубах». Нулевые на кончике языка. Книга исследователя языка Гасана Гусейнова на московской городской ярмарке «Бульвар читателей». Это тема программы «Свобода в клубах». В ней принимают участие сам Гасан Гусейнов, куратор ярмарки «Бульвар читателей» Борис Куприянов, журналист и писатель Денис Драгунский и другие люди, а также ведущая программы Елена Фанайлова. Слушайте «Свободу в клубах» в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас тема из свежих российских газет. Сегодня защита Артема Савелова. Обвиняемого в нападении на полицейских и участии в массовых беспорядках 6 мая во время марша миллионов на Болотной площади подаст жалобу на его арест и необоснованное уголовное преследование в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ведомости же сообщают, что оппозиция объявила сбор подписей за ускоренное рассмотрение в Страсбургском суде жалоб на выборы 2011 и избрание Валентина Матвиенко муниципальным депутатом. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Судьям в Страсбурге придется разобраться не только в законности ареста господина Савелова, но и в обстоятельствах его уголовного преследования. Как говорится в жалобе, следствие не смогло предоставить суду оснований подозревать господина Савелова в совершении преступления. Так, один из основных свидетелей, сотрудник ОМОНа, заявлял на допросах, что не видел, как обвиняемый совершал противоправные действия. Таким образом, уверен адвокат Артема Савелова Фарид Муртазин из организации «Агора», у следствия суда не было достаточно оснований подозревать его в совершении преступления. По мнению адвоката, суду также не были представлены убедительные доказательства того, что обвиняемый собирается скрываться от следствия и его арест необходим. Обычно коммуникация жалоб в Европейский суд занимает много месяцев, но правозащитники не исключают, что иск господина Савелова к Российской Федерации может быть рассмотрен в приоритетном порядке. Исполнительный директор, специализирующийся на жалобах в ЕСПЧ правовой инициативы по России Ванесса Коган, оценивает шанс и на победу в Страсбурге как очень высокие. Она подчеркивает, что Страсбург уделяет большое внимание нарушению прав на выражение мнений и свободу слова, для чего господин Савелов и пришел на Болотную, и не исключает, что суд примет жалобу к рассмотрению значительно быстрее. Так, в ЕСПЧ уже коммуницирована жалоба оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 15 суток во время майских оппозиционных гуляний в центре Москвы, в которые перерос разогнанный марш миллионов, отмечает «Коммерсант». Ведомости же сообщают, что оппозиция объявила сбор подписей под обращением в Европейский суд с просьбой в ускоренном порядке рассмотреть находящиеся там жалобы на прошлогодние выборы в Петербурге. Сбор подписей открыт на сайте spasipeter.ru, а также их будут собирать во время сентябрьского марша миллионов. Жалобы на довыборы в муниципальный совет «Красненькая речка», благодаря которым Валентина Матвиенко смогла стать сенатором, была подана в ЕСПЧ еще в ноябре ее несостоявшимися соперниками эсером Андреем Давыдовым и Павлом Еремеевым из обороны. Итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга в декабре обжаловали в Европейском суде кандидаты от эсеров Владимир Рыжков, ставший позже сопредседателем партии РПР «Парнас», члены избиркомов и наблюдатели, в общей сложности около 30 человек. В своей жалобе они ссылаются на то, что выборы в муниципальный совет проводились тайно, а официальные итоги выборов федерального и городского парламентов не совпадают с результатами подсчета голосов, зафиксированными в протоколах наблюдателей более чем на 25% участков Петербурга. Удастся ли питерским активистам ускорить процесс? На мой вопрос отвечает эксперт по международному праву Александр Сковородко.
Регламент Европейского суда предусматривается возможность рассмотрения дела в так называемом приоритетном порядке. Но даже в моей практике были такие дела. Я отправлял, ну, допустим, человек смертельно болен, допустим, раком. Или довольно преклонного возраста. То есть один дедушка у меня отправлял в 98 лет жалобу в Европейский суд. Естественно, он пишет, что прошу рассмотреть жалобу в приоритетном порядке ввиду того, что вот я имею шанс не дожить до торжества справедливости. И в моей практике были случаи, когда действительно рассматривались в приоритетном порядке. Были случаи, когда люди просили о том, чтобы рассмотреть в приоритетном порядке, и им отказывали, но все равно фактически рассматривали в приоритетном порядке. И такое было. Но для этого вовсе, я так полагаю, есть иной порядок. То есть французы, они дикие бюрократы. Если есть установленный порядок, то есть для этого требуется, чтобы заявитель просто написал заявление, соответствующее в жалобе, что прошу рассмотреть в приоритетном порядке. А сбор подписей, ну, если будут собраны подписи, но не будет заявления заявителя соответствующего, то это мартышкин труд.
А что касается возможности приоритетного рассмотрения жалобы Артема Савелова, тут как вы перспективы оценили бы?
Я полагаю, что, как это у нас говорили, был бы человек, статья найдется, соответственно, было бы судебное решение Российской Федерации, при грамотном подходе всегда можно довести дело до Европейского суда, и опять же, при грамотном подходе можно получить положительное решение Страсбургского суда. ну, не решение, а постановление оно называется, но суть от этого вряд ли изменится.
Эксперт по международному праву Александр Сковородко о перспективах иска Артема Савелова в Европейском суде. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным международным темам. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений, произошедших после того, как к смертной казни заочно был приговорен бывший вице-президент Тарик Аль-Хашими, стали не менее 100 человек. За событиями в Ираке следит корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Она сейчас на связи. Александра, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Жертвами 20 воскресных терактов в разных городах Ирака стали по меньшей мере 92 человека и 350 были ранены. Волна насилия захлестнула многие города, включая столицу Багдад, где были заминированы 3 автомобиля. Террористические акты произошли в 13 иракских городах, как на севере, так и на юге страны, в основном в шиитских кварталах. Вооруженные нападения были совершены также на нескольких военных базах близ Багдада, в результате чего погибли несколько десятков военнослужащих. Одна из бомб была взорвана неподалеку от французского консульства в 4-м по величине иракском городе Насирия. Один человек погиб, но служащие консульства не пострадали. Власти обвиняют в нападениях суннитские террористические группировки, близкие к Аль-Каиде, однако ответственность пока никто на себя не взял. Наблюдатели считают серию нападений реакцией на приговор, вынесенный находящемуся в бегах вице-президенту Ирака Тарику Аль-Хашими. Он был признан виновным в причастности к по меньшей мере 150 убийством, совершенным на территории Ирака после вывода из страны войск США и НАТО. Суд над Хашими проходил в его отсутствии и вынес смертельный приговор на основании показаний его бывших бодигардов. Кроме него, суд также признал виновным в 2 убийствах зятя Хашими и приговорил его к смерти через повешение. Ордер на арест одного из самых высокопоставленных представителей суннитов в иракском правительстве, где преобладают шииты, был выдан в декабре прошлого года. Хашими сначала бежал на север страны, в Курдистан, оттуда в Катар, а позже поселился в Турции. Вице-президент тогда заявил, что его преследования политически мотивированы, и обвинил премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики в разжигании вражды между суннитами и шиитами. Как сообщает Associated Press, Хашими отказался комментировать вынесение в воскресенье приговор во время встречи в Анкаре с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу. Другие суннитские политики в Ираке считают решение премьер-министра страны судить Хашими провокацией, которая может обернуться новой волной насилия. С момента выдачи ордера на арест вице-президента в Ираке начался политический кризис, связанный с невозможностью членов правительства, шиитов, суннитов и курдов договориться. К суннитскому меньшинству в Ираке принадлежал свергнутый лидер страны Саддам Хусейн, и многие иракские сунниты считают, что таким образом им мстят шииты, чье влияние увеличилось после введения в страну войск международной коалиции и США в марте 2003 года. Светлана.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер рассказывала о ситуации в Ираке, где в результате взрывов погибли около 100 человек. Сейчас переходим к другим темам. Сегодня отмечается Всемирный день по предотвращению самоубийств. По данным ООН, ежедневно в среднем около 3000 человек совершают самоубийство. На каждого покончившего с собой может приходиться свыше 20 человек, которые пытались сделать это. По оценкам экспертов, самоубийство уносит больше жизни, чем войны и убийства. О причинах и о возможностях предотвратить суициды мой коллега Валентин Барышников побеседовал с психологом Ольгой Маховской.
Самоубийство всегда было в природе человека. Приводятся обычно примеры, начиная с античности и до наших дней, различных самоубийств. Может быть, раз самоубийство сопровождает человечество всю историю, то, может быть, тогда это какая-то естественная вещь или это отклонение психики?
Это может быть отклонение психики, это может быть ситуативная реакция, могут быть обстоятельства, которые вынуждают человека поступить именно так, и в конце концов человека могут принудить просто сделать это с собой. Сказать, что это естественно, нет. Вот естественно, все-таки человечество себя отождествляет с жизнью, а все, что за пределами ее, с биологической жизнью, мистифицируется, в том числе и смерть. Я бы называла это вариантом нормы, в общем-то, и в религиозной традиции это считается экстраординарным. И с точки зрения простой человеческой экзистенции, ход и жизни. Не кажется до конца объяснимым.
Григорий Чхартишвили в своей книге, посвященной самоубийству, перечисляет 5 категорий суицидальных. Это люди, которые не задумывались о самоубийстве, люди, которые иногда думают о самоубийстве, те, которые угрожают совершить самоубийство, те, которые пытаются совершить самоубийство, и те, которые совершают самоубийство. Можно ли сказать, что попытки предотвратить самоубийство — это попытки перевести с одной категории в другую категорию?
Понимаете, я психолог, и мне вот эта категоризация, она непонятна. Для психологов важны мотивы, почему человек принимает такое резкое решение, проходит в эту точку невозврата. И здесь мотивы могут быть, они связаны с возрастом, с тяжестью ситуации, с полом, с культурой, что тоже сегодня очень важно, потому что уходят из жизни, как мы видим, в разных странах по-разному. И в разных религиозных традициях по-разному. Это тоже все культурные подсказки. Я бы не сказала, что мы все принадлежим категориям суицидальным. Если человек просто прочитал про это и размышляет, вовсе не значит, что у него такая суицидальная готовность, как говорят психиатры. Это особое состояние, для которого важно не только степень подготовки чисто физической, потому что акция обычно очень простая. Психологический заряд и уверенность, что таким образом некоторая цель будет достигнута, или человек избавится себя от страданий, или он сможет оказать давление на других таким образом, чтобы все равно настоять на своем. Или это манифестация, потому что половина, условно говоря, самоубийств, особенно в подростковом возрасте, это манифестация. То есть дети не понимают, что это навсегда. Им хочется продемонстрировать свой характер, заставить близких любить себя, уважать, сожалеть о том, что они обидели. Вот если возвращаться к культурной традиции, которая меньше всего известна, то здесь важно понять, что в каждой культуре есть свои такие спусковые механизмы, где люди чувствуют себя наиболее уязвимыми. Вот если даже брать основные 3 христианских ветви – православие, католичество и протестантизм, то, например, для протестантов, где культ успеха и ценность труда очень высоки, потеря работы могла бы послужить поводом для самоубийства. Для католиков важны такие ценности, как гармоничные отношения с миром, безответная любовь может заставить переживать человека самые глубокие отчаянные состояния. А для человека православного это, конечно, тема предательства, когда вопрос о жизни и смерти ставит или коллектив, или сам человек, отвергаемый коллективом. Самое страшное для нас — это одиночество и социальное презрение.
Считает психолог Ольга Маховская, с ней беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свободы слушайте программу «Время гостей». Свобода метафор – вот ее тема. Об атмосфере, идеологии, имидже страны и состоянии политического класса в программе рассуждает политолог, сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода. Ну а информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. Через 2 минуты в нашем эфире интервью с политологом Алексеем Макаркиным о предстоящем в ближайшие выходные марше миллионов. Ну а сейчас новости. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам панк-группы Pussy Riot 1 октября. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Дарья Лях. В центре Москвы около 100 активистов движения «Россия молодая» проводят акцию в поддержку инициативы лишить депутата Госдумы Геннадия Гудкова депутатской неприкосновенности. В начале августа Следственный комитет нашел основание для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его участием в деятельности принадлежащих его семье охранных предприятий. Мэрии Москвы заявили, что готовы обсудить с оппозицией варианты маршрутов проведения 15 сентября акции «Марш миллионов» в пределах Садового кольца. В понедельник организаторы марша направили в мэрию предложение согласовать акцию по любому маршруту в центре города. Адвокат панк-группы Pussy Riot Марк Фейгин и его коллега-адвокат Елена Лукьянова сегодня, как ожидается, будут допрошены в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений, произошедших после того, как к смертной казни заочно был приговорен бывший вице-президент Тарик Аль-Хашеми, стали не менее 100 человек. В сирийском городе Алеппо в воскресенье был подорван заминированный автомобиль. При взрыве погибли не менее 17 человек, около 40 были ранены. В Пакистане в результате наводнений погибли 69 человек, сотни людей остались без крова, повреждены более 7 тысяч домов и строений. США намерены передать контроль над афганской тюрьмой Баграм, где содержится около 3 тысяч талибов и лиц, подозреваемых в терроризме, афганским властям. В Сомали сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. В Лондоне в воскресенье вечером прошла церемония закрытия Паралимпийских игр. В медальном зачете первое место занял Китай, на втором месте Россия, третье место у команды Великобритании.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. В мэрии Москвы заявили, что готовы обсудить с оппозицией варианты маршрутов проведения 15 сентября акции «Марш миллионов» в пределах Садового кольца. В понедельник организаторы марша направили в мэрию предложение согласовать акцию по любому маршруту в центре столицы. В заявке, поданной в мэрию на прошлой неделе, было указано шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. Мэрия ответила, что готова согласовать акцию, но предложила изменить маршрут и перенести шествие на Фрунзенскую набережную. Число участников акции при этом должно было остаться прежним – 50 тысяч человек. На марше миллионов мой коллега Валентин Барышников побеседовал с заместителем директора Фонда политических технологий Алексеем Макаркиным.
Если следить сейчас за тем, как готовится марш миллионов, можно заметить, что гораздо менее активно действует так называемый креативный класс, который играл заметную роль в протестах зимой и весной. Более активную роль играют, скажем, левые движения. Чем вы объясняете это?
Я думаю, что более активную роль играют не только левые движения, более активную роль играют политики. То есть протест носит в большей степени политизированный характер, потому что когда были протесты на Болотной и на Сахарова в декабре, они носили в основном такой общегражданский характер. Они были посвящены фальсификациям в ходе прошедшей парламентской избирательной кампании. Сейчас все в большей степени протест носит политический характер. Соответственно, руководят этим протестом политические активисты, причем достаточно разных взглядов. Есть политики, которые придерживаются левых взглядов, как Удальцов, есть политики левоцентристские, как Илья Пономарев, есть политики либеральные, допустим, как представители движения «Солидарность», к примеру. Вот. Так что самые разные, но это уже теперь политический процесс. Соответственно, какая-то часть общественников от него отошла, ну, а другая часть общественников продолжает участвовать, но участвует, в общем, достаточно периферийно. То есть, когда необходимо, допустим, как-то договориться с властями, так сказать, провести какие-то переговоры, договориться о каком-то компромиссе, тогда, так сказать, возможно, привлечение общественников.
В прошлом массовость протестов, в первую очередь в Москве, была связана именно с активностью общественных деятелей и с активностью вот этого так называемого креативного класса. Сейчас ситуация меняется. Означает ли это, что массовость акции будет меньше, и означает ли это, что и давление на власть будет меньше в результате новых акций?
Вы знаете, ну, за счет того, сколько будет участников, оно будет зависеть от того, удастся ли договориться о том, что этот марш будет разрешен, потому что понятно, что если марш будет запрещен, то количество участников уменьшится. Я думаю, что протест радикализируется, все это становится еще менее удобным, так скажем, для власти. И без того-то он изначально был для нее проблемой, но сейчас как бы вот эта радикализация, она усилилась. Соответственно, есть еще одна проблема. Вот вы говорите о креативном классе. Но креативный класс, опять-таки, не является чем-то объединенным, сплоченным и так далее. Какая-то часть креативного класса политизируется и, соответственно, уже переходит в разряд каких-то политических фигур, то есть проявляет уже политическую активность. Поэтому я бы не сказал, что креативный класс там целиком отошел от этих протестных акций. Просто в нем происходит определенное размежевание. Одни из них политизируются и продолжают участвовать в акциях, другие переходят, так сказать, в разряд сочувствующих тем или иным оппозиционным выступлением, тем или иным оппозиционным акциям, но в силу разных причин, начиная от усталости и заканчивая идеологическими расхождениями с отдельными оппозиционными политиками, они отказываются от участия в этих акциях.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Санкт-Петербурга, корреспонденту «Радио Свободы» Татьяне Вольской.
Блин, хотелось бы, конечно, но уже планы уже все сделаны.
Да я не знаю.
Не собираюсь, в пути буду.
А что за марш? Меня это не интересует.
Наверное, нет, не собираемся. Даже об этом ничего не слышали.
Да. Нет, это в России, я думаю, бесполезно. У нас же сторона тоталитарная. Вот все.
Нет, зачем? Мне это просто не нужно.
Ну, я тоже как бы не собираюсь. Я даже не знаю, в чем суть и вообще зачем это делать. Я считаю, что маршами ничего не решить. От того, что кто-то походит помитингует, лучше бы предложили что-нибудь дельное, а не просто сходили, посмотрели на людей, которые и так сами берут деньги.
Я солидарен с ней.
Знаете, наверное, нет. Да как-то не интересуюсь вообще политикой.
А по какому поводу это марш миллионов?
Нет, если честно. Нет, я не слышала просто про него. Не знаю, я, наверное, буду работать или учиться в это время. Я не знаю, как бы, как попадет там.
Нет, я вообще о нем не слышала.
Аналогично.
А какая дистанция?
Мы даже не знаем про такое.
Нет, вряд ли.
Ну, если бы было бы с кем? За компанию.
Нет.
Нет, мы впервые о нем слышим.
Нет.
Нет, мы не собираемся.
Марш миллионов, а что там будет?
Нет, не собираюсь. Не знаю, как-то времени, наверное, не хватает. Не задумывалась. Не знаю. Затрудняюсь ответить. Понимаете как? Просто не очень интересуюсь этим вопросом.
Нет, я не знаю, что это.
А мы не знаем, что такое.
Мы тоже не знаем.
Марш миллионов? Нет, толку от них нет, на самом деле. От этих всяких собраний, даже миллионов. Да потому что уже были, ни на что это не повлияли.
Показывает, что какая бы революция ни была, все равно правительство сильнее. Да это просто жизнь и история. Это ничего не меняется, к сожалению. Даже если бы участвовали, ну, были такие моменты, где участвовали, к сожалению. Это просто не в пользу людей все. Пытаться что-то делать, но не протестовать. Мне кажется, что другие, есть другие методы какие-то, которые можно использовать.
Даже не в курсе.
Мы, наверное, будем работать.
Я даже не слышала. Не смогу. Я с внуками сижу. Некогда. Работаю и с внуками. Не знаю, поэтому я никогда не выхожу против того, чего я не знаю. Вот честно скажу. Я слежу за политикой, но не в таком ключе вообще.
Не знаю.
Нет, я работаю.
Я хотел бы, но не смогу, к сожалению. Меня не устраивает та ситуация в стране, которая происходит. Мои друзья, сокурсники бывшие, я думаю, пойдут. Я пошел, но у меня гастроли, я улетаю из города.
15, да. К сожалению, работаю.
Ну, если честно, я не могу сейчас тогда сказать, вы бы не против. Ситуация не очень хорошая в стране.
Я вообще ничего об этом даже не знаю, извините.
Попробуем, почему бы и нет.
Время будет.
Придем, конечно, участвуем обязательно.
Если не буду работать, может быть и буду, но пока не знаю.
Нет. Или другие дела.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения датского художника, карикатуриста и общественного деятеля Херлофа Бидструпа. На всем постсоветском пространстве, наверное, нет человека, которому не знакомо это имя. Кто-то увидел рисунки Бидструпа в газетах и книгах, а у кого-то и по сей день на книжных полках стоят художественные альбомы, где собраны его карикатуры, политические шаржи, путевые наброски. В Советском Союзе таких было издано немало. Однако на родине Херлофа Бидструпа в Дании художники практически забыли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода Скандинавии» Сергей Джанян.
Знаменитый художник-карикатурист Херлоф Бидструп родился 10 сентября 1912 года в Берлине. В семье уехавшего в Германию на заработки датского художника-декоратора Хермода Густава Бидструпа и его жены Аугусты. Вскоре после начала Первой мировой войны семейство Бидструпа возвращается в Данию, где мальчик под руководством отца впервые начинает заниматься рисованием. По окончании школы Бидструп поступает в Королевскую академию художеств, а после завершения обучения он вынужден перебиваться случайными заработками. Одновременно Бидструп пробует найти свой стиль в искусстве и на короткое время даже увлекается абстракционизмом. Ко времени перед Второй мировой войной относятся и первые опыты Битструпа в жанре газетной карикатуры. Его сатирические рисунки на Адольфа Гитлера появляются на страницах антифашистского журнала «Cultural Campen». Остроумные карикатуры привлекли к себе внимание издателей. 20-летнего Битструпа приглашает к сотрудничеству респектабельное консервативное издание «Берлинские цены». А в 1936 году художник переходит на работу в правительственную газету «Социал-демократен», где публикует серии сатирических рисунков на генерала Франко, Муссолини, Геринга и Геббельса. Изображать Гитлера Битструпу уже не разрешают, поскольку германское посольство наложило вето на любые публикации, выражающие неуважение к главе Третьего рейха. Художник продолжал работу в «Социал-демократен» и после оккупации Дании нацистской Германии в 1940 году. Параллельно с официальной работой Битструп начинает сотрудничество с датскими коммунистами-подпольщиками. Однако после выхода в свет серии открыток с карикатурами на датских коллаборационистов, их автору пришлось уйти в нелегалы. До конца немецкой оккупации художник вместе с семьей скрывается на даче под Копенгагеном. После освобождения Дании в 1945 году Битструп становится постоянным художником печатного органа Коммунистической партии Дании газеты «Land of Folk», в которой, по его собственному признанию, он чувствовал себя как дома. Еженедельно на страницах издания появлялась серия его юмористических рисунков, а политическая карикатура Битструпа с успехом заменяла передовую статью газеты или даже редакционный комментарий. Окончательно формируется и стиль художника, по которому авторство Битструпа можно узнать безошибочно. Свои рисованные серии художник всегда строит так, чтобы их можно было читать слева направо, а персонажи его рисунков предстают перед зрителем, как в кадрах кинопленки. Ну и, конечно же, отличительной чертой битструповских рисунков стал присутствующий в них юмор, который рецензенты, не сговариваясь, обозначили как типично датский. В Советском Союзе рисунки датского художника-коммуниста появляются вначале в журнале «Крокодил», а затем и в советских центральных газетах. Поскольку значительная часть рисунков Битструпа была посвящена борьбе с мировым империализмом, альбомы с его работами выпускаются массовыми тиражами не только в СССР, но и в других странах Варшавского блока. В 1964 году Битструпу была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами, а также присвоено звание почетного члена Академии художеств СССР. Однако, несмотря на огромную популярность Херлуфа Битструпа за пределами Дании, на родине отношение к художнику было весьма настороженным. Вот что говорит об этом лектор Южно-Датского университета, руководитель Центра изучения холодной войны Эрик Кулавик.
Он был коммунистом, и у него был, как сказать, идеологический заказ. Но этот оттенок, окраска была у него все время. Люди не верили ему. Он смотрел на датскую жизнь советскими глазами. Он был популярным в Союзе, потому что чувствовалось там, что он изображает жизнь в свободной стране. И поэтому его любили. Но у нас чувствовалось, что он, да, он знает жизнь Дании, но у него всегда идеология на фоне Битструп. Был частью вот этого общества коммунистов. Ну, надо, наверное, различить, потому что человек был действительно талантливым.
Говорит Эрик Кулавик. Отношение датского общества к Херлуфу Битструпу ярко характеризует и такой факт. Вышедшей в 1947 году в Копенгагене художественной энциклопедии Вальбаха Битструпу была посвящена отдельная статья, в то время как в опубликованном в 1970 году искусствоведческом справочнике датских художников его имя не упоминается вообще. Разумеется, такое реноме не могло не иметь последствий. Заказы по иллюстрированию книг, на которые Битструп ранее мог, безусловно, рассчитывать, стали перепоручать другим художникам. Перестали приглашать его и для участия в ежегодных рождественских альманахах, а работы художника-коммуниста начали исчезать со стендов художественных выставок. Вот что рассказывает дочь Херлуфа Битструпа Лена Битструп. У него было сформировано весьма четкое мировоззрение, и он не шел в идеологических вопросах ни на какой компромисс. Разумеется, коммунистическое мировоззрение отца отражалось в той или иной степени и на жизни нашей семьи. Дания – это ведь такая страна, где тебе не позволяют высовываться. Существует неписанный датский закон поведения в обществе – Янтелоун, и первая заповедь в нем гласит «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Это ведь очень по-датски, не правда ли? В конце жизни у отца было много проблем. Моя мать тяжело болела, начались и некоторые финансовые затруднения. Но я очень горжусь своим отцом, ведь у нас была дружная семья, и мы все любили и уважали друг друга. Я думаю, что и сам Херлуф был доволен своей жизнью, ведь он верил в то, что рисовал. Он жил этими рисунками. И он был постоянно в движении, в работе. Когда возникала какая-то проблема, отец начинал работать с удвоенной энергией, говорит дочь датского художника-карикатуриста Херлуфа Битструпа Лена Битструп. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В мэрии Москвы заявили, что готовы обсудить с оппозицией варианты маршрутов проведения 15 сентября акции «Марш миллионов» в пределах Садового кольца. В центре Москвы около 100 человек проводят акцию в поддержку инициативы лишить депутата Госдумы Геннадия Гудкова депутатской неприкосновенности. В Пакистане в результате наводнений погибли 69 человек, сотни людей остались без крова. Кандидат президента США от республиканской партии Митт Ромни подверг критике политику в отношении Ирана, проводимую президентом Бараком Обамой. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кооператив «Озеро» как кузница кадров.
Комментарии экспертов.
Демократическое движение определяет очередные задачи.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о последнем слове рабочего.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Синенский.
Объем частных вкладов в российской банковской системе в 2012 году увеличится на 20%, прогнозирует заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. При этом кредитование населения, по его словам, вырастет за год на 43%, а компаний нефинансового сектора на 23%. Японская компания Mazda начала выпуск своих автомобилей на совместном с российской компанией Solers предприятии во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составил $350 миллионов. На первом этапе мощность производства, созданного на паритетной основе в апреле этого года, составит 50 тысяч автомобилей в год. Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе-июле увеличился на 60% к уровню 7 месяцев прошлого года, а количество таких кредитов выросло в 1,5 раза, сообщило Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Европейский центральный банк возобновит выкуп на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, чтобы предотвратить расширение долгового кризиса в регионе, заявил руководитель банка Марио Драги после очередного заседания Совета управляющих ЕЦБ. Однако банк готов покупать у инвесторов, хотя и в неограниченных объемах и тогда, когда он сочтет необходимым, лишь краткосрочные гособлигации этих стран со сроками погашения до 3 лет. Кроме того, на такую помощь Европейского центрального банка, как вновь подчеркнул Марио Драги, могут рассчитывать лишь те страны, которые сначала обратятся за поддержкой к Европейскому антикризисному фонду. А эта поддержка, в свою очередь, предоставляется исключительно на жестких условиях реформирования правительствами соответствующих стран собственной бюджетной политики. Сделка по покупке обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab, о которой было объявлено в июне, завершена. Об этом сообщил консорциум, специально созданный для этой покупки двумя компаниями из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По их планам Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9.3, должна появиться в начале 2014 года. Эти машины будут ориентированы в первую очередь на рынок Китая. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.01, на завтра 31.72. К евро на сегодня 40.48, на завтра, предположительно, 40.58. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Сейчас в эфире программы «Свобода в полдень». Новости спорта. В Лондоне в воскресенье вечером состоялась церемония закрытия 14-х паралимпийских игр, в которых участвовали 4280 спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 166 стран. В медальном зачете первое место занял Китай, на втором месте Россия, ну а третье место у команды Великобритании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Красочная церемония закрытия лондонских паралимпийских игр получила название «Фестиваль огня». За ней наблюдали 80 тысяч зрителей на трибунах Олимпийского стадиона и разместившиеся на его арене участники игр. После исполнения британского гимна начался парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран-участниц Паралимпиады. На церемонии выступили популярная рок-группа Coldplay и певица Риана, а также сотни танцоров, певцов и акробатов. Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Лорд Коу подчеркнул уникальность лондонской Паралимпиады.
Думаю, что Паралимпийские игры – это превосходный пример того, как следует проводить такие спортивные мероприятия. Зрители, присутствовавшие на спортивных аренах Паралимпийских игр, были поражены тем, что увидели. Многие из них присутствовали на летних Олимпийских играх, но Паралимпийские игры поразили их воображение. Я горд, что принимал участие в их организации. Нужно учесть еще и тот момент, что Паралимпийские игры вовлекли в свою орбиту миллионы англичан. За эстафетой передачи факела с паралимпийским огнем наблюдали 15 миллионов человек по всей Великобритании. Думаю, что, наблюдая за спортивными соревнованиями на Паралимпиаде, мы узнали много нового о физических возможностях человека. Мы испытали и наши организационные способности, и я могу теперь сказать, что если мы что-то делаем со знанием дела, то мы делаем это хорошо.
Мэр Лондона Борис Джонсон передал паралимпийский флаг президенту Международного паралимпийского комитета сэру Филиппу Крейвину, который вручил его Эдуардо Пайзу, мэру Рио-де-Жанейро, где пройдут Паралимпийские игры 2016 года. Филипп Крейвин объявил Паралимпийские игры закрытыми. А в понедельник в Лондоне состоится грандиозный парад участников Олимпийских и Паралимпийских игр, который пройдет по улицам британской столицы. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Ну и в завершении информационной программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» выяснил, в какой степени жители региона доверяют журналистам. Объективно ли, по наблюдению воронежцев, освещают происходящее сотрудники средств массовой информации? Оказывают ли они влияние на жизнь страны? Какие группы населения склонны больше других доверять журналистам? С подробностями Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи задали воронежцам следующий вопрос. Объективно ли освещают российские журналисты события, происходящие в стране? 38% опрошенных дают утвердительный ответ. Чуть меньше 32% горожан полагают, что российские журналисты не объективны в освещении текущих событий. И очень многие, 29% респондентов, затрудняются с ответом. Генеральный директор Института Квалитас Нелли Романович о том, как распределяются ответы по различным возрастным группам.
Доверяют журналистам люди старшего возраста, вот больше всего. То есть это те люди, которые в основном смотрят телевизор и, в общем-то, читают прессу, как они привыкли. И они, очевидно, имели в виду журналистов, тех, которые они видят по телевидению. А вот молодежь более недоверчива. И среди них как раз самый высокий процент тех, которые не доверяют. То есть если в среднем где-то 32%, то у них доходит процент недоверия до 44%. Скорее всего, они, конечно, имели в виду журналистов тех, которые слышат и видят большинство населения. То есть это телевизор. А вот интернет – это все-таки молодежная сфера. То, где молодежь узнает новости, все чаще – это интернет. И поэтому к журналистам, которые в обычных СМИ работают, молодежь относится с большим недоверием, чем, скажем, к интернету.
А что думают люди о том влиянии, которое оказывают журналисты на жизнь страны?
Люди считают чаще всего все-таки, что журналисты оказывают положительное влияние. Ну, по крайней всего, сегодня это показатель 38%. Остальные ответы – отрицательное влияние 14%, то есть это меньше, более чем в два раза. И, наконец, не оказывает серьезного влияния 27%. Ну, еще достаточно большое количество затруднились ответить 27%. Это люди, которые просто не задумывались над влиянием журналистов. Надо сказать, что вот такой расклад – он характерен для сегодняшнего дня, и 38% воронежцев, которые решили, что все-таки журналисты оказывают положительное влияние, это много, потому что 5 лет назад, в 2007 году, этот показатель был равен 27%, и тогда, 5 лет назад, самый большой показатель был, это не оказывает серьезное влияние вообще, 41%. То есть сейчас мнение изменилось, общественное мнение потеплело к журналистам, и люди все-таки решили, что они оказывают положительное влияние, тогда как тот процент воронежцев, которые говорили, что не оказывает серьезное влияние, он снизился почти в 2 раза, с 41% до 27%.
А как оценивают воронежцы профессиональный уровень российских журналистов?
Оценивают скорее как высокий, чем как низкий. То есть как высокий оценивают 40%, а как низкий 20%. Ну, почти в 2 раза чаще люди говорили, что уровень профессионализма у большинства российских журналистов высокий. Но в то же время не всякий человек готов вообще оценивать уровень профессионализма другого человека. Поэтому здесь более 40% воронежцы затруднились ответить на этот вопрос.
Как в целом, исходя из данных вашего исследования, можно охарактеризовать отношение воронежцев к журналистам?
Конечно, самый главный показатель – это правду ли говорят они или неправду. Так вот, воронежцы считают все-таки, что говорят чаще правду. 38%, тогда как необъективно 33%. Показатели достаточно близки, и вот эти вот качели, они почти равновешены, но все-таки небольшой перевес за оценкой положительной.
Насколько я понимаю, этот перевес в пределах статистической погрешности находится.
Да, близки эти показатели.
А можно ли это так интерпретировать, что в обществе нет единого мнения по этому поводу?
Безусловно, единого мнения нет. Потому что, во-первых, небольшая разница, во-вторых, еще где-то около трети затруднились ответить на этот вопрос. То есть они не знают, с чем сравнивать.
Отмечает Нелли Романович, генеральный директор Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Итак, по наблюдениям социологов, обвиняет российских журналистов в необъективности прежде всего молодежь. Кроме того, подобные подозрения усиливаются по мере повышения благосостояния респондентов.
Под рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсеры Наталья Гуреева и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. В эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Перелицовка о том, какими будут итоговые политические программы в новом телесезоне. Ведущая Анна Качкаева беседует с ведущей программы «Неделя» на канале РЕН Марьяной Максимовской и обозревателем «Московского комсомольца» Александром Мельманом. Ну а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя.
Мы считаем, что очень важно защищать права человека.
Либералы хотят сохранить тот же режим, только без.
Концерт просто потрясающий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.